Полная земля подарила древесной деревне знатный урожай. Даже Нелл это знала, хотя щедрость природы отдавала своей душе только горечью. Она понимала, что на следующий год ей с Тиммом, возможно, придется следовать за урожаем с холщовыми рюкзаками за плечами. Все дальше и дальше от бескрайнего леса. И поэтому красота позднего лета вовсе не радовала ее взор. Ее страшил лес. Лес забрал ее мужа. Но это было единственное место в мире, которое она знала. По ночам ветер, дувший с севера, проникал в окно ее спальни, словно тайный любовник со своим собственным особым запахом, сладким и горьким одновременно, как кровь и клубника. Иногда Нелл снился лес, его потайные глубины, секретные коридоры и рассеянный солнечный свет, тусклый, как старая позеленевшая медь. Когда ветер дует с севера, запах леса приносит видение, говорят старики. Нелл не знала, правда это или выдумка, но она точно знала, что запах бескрайнего леса – это запах и жизни, и смерти. И еще она знала, что Тим, он нравится, как нравился его отцу, как нравится и ей самой, хотя часто и поневоле. Она всегда-то и не боялась того дня, когда ее сын станет достаточно взрослым и сильным, чтобы пойти в лес с отцом, но теперь горько жалела о том, что этот день никогда не настанет. Сейсмек, ее математика, это хорошо и прекрасно. Но Нелл знала, чего хочется ее сыну на самом деле, и ненавидела дракона, который отнял все это у Тима. Может быть, это была дракониха, и она лишь защищала свое гнездо, но Нелл ее ненавидела все равно. И очень надеялась, что эта чешуйчатая желтоглазая сука проглотит свой собственный огонь и взорвется. Такое на раз случается, если верить легендам. И вот однажды, вскоре после того дня, когда Тим вернулся домой пораньше и застал маму в слезах, к Нелл пришел большой Келс. Тим в то время нанялся на работу к фермеру Дестри на 2 недели косить сено, и Нелл была дома одна. Вернее, не дома, а в саду, где выпалывал сорняки, ползая на коленях. Увидев большого Келса, старого друга и напарника ее покойного мужа, она поднялась и вытерла грязные руки о холщовый фартук. Она сразу поняла, зачем он пришел. Ей хватило одного взгляда на его чистые руки и аккуратно расчесанную бороду. Нелл Робертсон, Джек Росс и Берн Келс знали друг друга с детства и с малых лет были большими друзьями. Однопометники из разных пометов. Так жители древесной деревни иногда называли их неразлучную троицу. Они, вправду, всюду ходили вместе, когда были маленькими. Когда же они подросли, мальчишки влюбились в Нелл. И хотя ей нравились оба, ее сердце горело страстью к большому Россу. За него она вышла замуж и с ним разделила постель. Хотя неизвестно, в такой ли именно последовательности. Впрочем, никому и не было дела. Большой Келс принял это достойно, как подобает мужчине. Он был шафером Росса на свадьбе и обвил жениха и невесту шелковой веревкой, когда священник закончил венчание, и молодые готовились выйти из церкви. У дверей он снял с них веревку, хотя, говорят, что на самом деле она никогда не снимается, расцеловал их обоих и пожелал долгих дней и приятных ночей на всю жизнь. Хотя день был жарким, Келс пришел к Нелл в полном параде, в плотном суконном пиджаке. Он достал из кармана кусок шелковой веревки, завязанный свободным узлом. Нелл уже знала, что так и будет. Женщины всегда знают такие вещи. Даже женщины, много лет бывшие замужем. А сердце Келса нисколько не изменилось за все эти годы.
«Пойдешь за меня?»
— спросил он.
«Если да, я продам свою землю Дестри. Старик давно зарится на мой участок. Он примыкает к его восточному полю. Поселюсь у тебя, и у нас будут деньги. Скоро придет сборщик налогов, Нелли, и потребует денег. И как ты справишься одна без мужа?»
«Никак не справлюсь. И ты это знаешь».
«Тогда скажи, мы обовьемся веревкой?»
Она нервно вытерла руки о фартук, хотя они уже были чистыми, разве что не вымытыми в ручье.
Мне надо подумать».
«Чё тут думать?»
Он достал свой платок, аккуратно свернутый в кармане, а не повязанный на шею по бычью лесорубов, и вытер лоб.
«Либо выходишь за меня, и мы остаемся в деревне. Работу парнишки я подберу. Будет какой-никакой лишний доход, хотя парень еще маловат для леса. Либо вы с ним пойдете по миру. Я могу поделиться, но не могу отдать даром при всем желании». потому что мне больше нечего продавать, кроме дома. А дом у меня только один».
Она подумала.
«Он пытается меня купить, чтобы я заполнила пустоту в его постели. Пустоту, что осталась после Миллисент».
И все же Нелл сомневалась.
«Приходи завтра в это же самое время, если не передумаешь. Я дам ответ».
Это ему не понравилось. Она поняла, что ему не понравилось. Увидела что-то в его глазах, что-то такое, что замечала и раньше, когда была совсем юной девушкой, за которой ухаживали двое пригожих парней и которой завидовали все подруги. Именно этот взгляд и заставил ее сомневаться, хотя Берн Келс явился к ней словно ангел-спаситель и предложил ей, и Тиму, конечно, выход из трудного положения, в котором она оказалась после гибели мужа. Он, видимо, понял, что она что-то заметила, и поспешно опустил глаза. Постоял так какое-то время, внимательно изучая носки своих сапогов. А когда снова взглянул на Нелл, у него на лице сияла улыбка. Теперь, когда Большой Келс улыбался, он был почти таким же красивым, как в юности. И все-таки не таким красивым, как Джек Росс.
«Стало быть, завтра. Но не днем позже. В западных землях есть поговорка, моя дорогая. Когда тебе что-то предложат, не раздумывай долго. Всякая ценность, она как птица, расправит крылышки и улетит».
Она вымылась в ручье, постояла какое-то время, вдыхая кисло-сладкий аромат леса, потом вернулась домой и легла. Это было неслыханно, чтобы Нелл Росс валялась в постели средь бела дня, но ей надо было о многом подумать и многое вспомнить из тех времен, когда два молодых лесоруба соперничали за ее поцелуи. И даже если бы она тогда воспылала не к Джеку Россу, а к Берну Келсу, в то время его еще не называли Большим Келсом, хотя отца у него не было. Отец Берна погиб в лесу, его убил Варт или какое-то другое чудище. Нелл не была уверена, что согласилась бы выйти за него замуж. Трезвый Келс был общительным и веселым, и надежным, как песок в песочных часах. Но когда напивался, буянил, легко впадал в ярость и пускал в ход кулаки. А в те времена он пил много. Когда Росс и Нелл поженились, Келс вообще запил, и частенько случалось, что он просыпался на утро в тюрьме. Джек какое-то время молчал, но после очередного запоя Келса, когда тот разнес в щепки почти всю мебель в салоне, прежде чем его свалило с ног, Нелл сказала мужу, что с этим надо что-то делать. Большой Росс неохотно согласился. Он вытащил своего старого друга и напарника из тюрьмы, как делал уже не раз, только теперь высказал ему все на чистоту, а не просто дал добрый совет окунуться в ручей и сидеть там, пока в голове не прояснится.
«Слушай меня, Верн, и слушай внимательно. Мы с тобой дружим с раннего детства и работаем вместе с тех самых пор, как стали достаточно взрослыми, чтобы ходить к железным деревьям самостоятельно. Я прикрывал спину тебе, ты прикрывал спину мне. Я доверяю тебе, как себе самому. Когда ты трезвый. Но когда ты заливаешь глаза, ты ненадежнее, чем трясина. Я не справлюсь в лесу один. А если я не могу на тебя положиться, тогда я рискую потерять все, что имею. Что мы оба имеем. Мне бы очень не хотелось искать другого напарника. Но я тебя предупреждаю. У меня есть жена и ребенок. И я должен о них позаботиться».